Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, в студии Ульяна Колмогорова, Ксения Вахрушева. Сегодня в программе «Тема дня» мы поговорим об изменениях в законе о долевом строительстве и о строительстве в целом. И поможет нам в этом наш гость Дмитрий Валентинович Данилов, генеральный директор группы компании «Острова». Здравствуйте, Дмитрий Валентинович.
Добрый день.
Да, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели.
Мы, естественно, ждем вопроса от наших слушателей. Телефон прямого эфира 94-50-94, либо пишите через Viber на номер 8-912-007-0806. Также принимаем вопросы в группе ВКонтакте. Ну, Дмитрий Валентинович, раз уж мы про долевое строительство, вот с 1 июля в силу вступили изменения, и получается, сейчас покупатель платит деньги за долевое строительство не застройщику напрямую,
Будет 1 июля 2019 года, да, вступают в силу эти изменения. И действительно, здесь уже к застройщику подключаются банки. И сейчас, получается, такой будет трехсторонний договор. И вот в связи с этим очень много вопросов. То есть, что изменится для жителей в связи вот с наступлением этих изменений?
Ну, вы уже почти все рассказали, что изменится. Я только поясню, да, что я не профессиональный юрист. Я, наверное, как управленец, который работает в сфере строительства жилья и участник долевого строительства объектов, которые продаются по этим договорам, расскажу, как я это вижу. Действительно, изменения, которые были приняты с 1 июля этого года, это только первый этап изменений на рынке, связанные со строительством жилья. Основной пакет по дорожной карте предполагается 1 июля 2019 года, поэтому в текущем режиме, на самом деле, пока не сильно что изменилось для приобретателей жилья в строящихся домах. Главное, наверное, во всех этих изменениях, что государство начинает ужесточать контроль над расходованием средств дольщиков, потому что, ну, мы видим, в городе Ижевске в последнее время не так много таких объектов, но и то они появляются, а по стране, конечно, прям прокатилась волна. И сегодня государство старается систематизировать работу в этом направлении для того, чтобы не было вообще такое понятие, как обманутый дольщик, оно, по сути дела, исчезло. Вот, поэтому с этого года главное изменение, которое произойдет, это все застройщики должны заключить договора персональные, открыть расчетные счета в банках по каждому объекту, на каждое разрешение строительства свой персональный счет. И, соответственно, банк становится участником уже операции, который в том числе наблюдает за движением денег по этому расчетному счету и не позволяет направлять их на определенные цели, то есть улучшается качество наблюдения за деньгами дольщиков. А действительно, те объекты, которые будут строиться или по которым будет получено разрешение после 1 июля 2019 года, и до этого периода не будет заключен ни один договор долевого участия, они переходят уже в обязательном порядке на так называемые скроу-счета. Это когда деньги дольщиков даже не будут поступать на счет застройщика, они будут аккумулироваться на специальных счетах в уполномоченных банках.
Ну, получается, вот раньше, например, боялись, что вдруг с застройщиком возникнет проблема, а сейчас будут бояться, что вдруг с банком проблема.
Да, обанкротится, действительно.
Ну, банковскую сферу начали приводить в порядок несколько раньше. То есть вы видите и тоже наблюдаете, что за последние 5 лет количество кредитных учреждений прям резко уменьшилось, и определенный период времени регулярно были новости о том, что у того или иного банка отозвана лицензия, то есть все это проводилось под эгидой такого оздоровления банковской сферы. Поэтому сейчас уже, наверное, качество банков, которые находятся на рынке, оно повысилось, плюс правительство не в каждом банке позволяет это делать. Сегодня только порядка 55 уполномоченных банков. Вот. Ну и плюс закон о банковской деятельности подразумевает определенный уровень государственных гарантий наблюдения за деятельностью банков и всего остального. Поэтому я все, что могу сказать, наверное, от банкротства любого коммерческого учреждения никто не застрахован, оно как бы возможно, но в рамках банков существует достаточных мер государственной поддержки. Это и страхование вкладов, вот, это и прочие механизмы, которые должны позволить, ну, вот, не допустить в случае банкротства как бы банков, чтобы эти средства куда-то ушли.
Но вот компания «Острова», она знает тот банк, с которым она будет работать с 2019 года. Вы сами себе будете выбирать этот банк или, вот, или кто-то его определит?
Нет, мы сегодня закон трактуем таким образом, что из числа уполномоченных банков мы сами можем выбрать банк, с которым будем работать. Но у нас и сейчас уже практика, по сути дела, складывается таким образом, что мы работаем с основными крупными банками, угу. То есть, условно говоря, из первой десятки. Поэтому в этом отношении, наверное, шансов, что с ними что-то произойдет, их не очень много.
А вот этот список уполномоченных банков кто-то кто составлял?
А это у нас определяет государственные органы, я сейчас не скажу точно какие.
Ну, скорее всего, Центробанк, наверное, да?
Возможно.
Угу. То есть у нас, по-моему, сейчас звонок поступил.
Да, сейчас у нас есть звонок, пожалуйста, наденьте наушники, и мы его послушаем в эфире. Или нет пока, да? Хорошо, тогда продолжаем разговор, пока слушатели спрашивают. Скажите, пожалуйста, вот таким образом мы пытаемся защитить дольщиков, чтобы они не попадали в какие-то сложные ситуации. Вот на ваш взгляд, вы, наверное, прочитали закон. Действительно поможет ли нововведение избежать вот этих проблем, которые возникают с дольщиками?
Я думаю, что да. То есть данные меры, которые предполагаются, они, ну, как минимум, резко снизят такие возможности. Вот, а переход, конечно, на эскроу-счета, ну, должны практически, как мне кажется, они не будут гарантировать прямо завершение в срок и передачи объекта, но они будут гарантировать, что деньги, которые покупатель потратил на приобретение жилья, они ему вернутся в полном объеме.
Угу. Они не пропадут.
Никак. Да, потому что если вдруг по каким-то причинам объект не будет завершен и не передан, то, соответственно, деньги просто-напросто вернутся обратно.
Не квартиру, так хоть деньги
да,
получишь.
Да, да, да. То есть он больше гарантирует сохранность, то есть вот этих вот денежных средств, которые были направлены на приобретение квартиры в строящемся доме.
У нас звонок, давайте послушаем, кто до нас дозвонился. Добрый день, вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Наталья. Хотелось бы задать такой вопрос. Я планирую купить квартиру в новостройке в ближайшее время. И когда лучше все-таки это сделать? Сейчас или после принятия закона?
Спасибо, угу. Наталья, за вопрос.
Попробуем да, спасибо, ответить Наталья. На него. Давайте я постараюсь на него ответить. Очевидно, ответа, мне кажется, нету. Да, потому что приобретать нужно тогда, когда у вас есть для этого денежные средства, и когда вам нужна квартира, когда вам нужны изменения. И я думаю, что на остальные факторы ну, не сильно надо прямо обращать внимание, потому что, ну, мне кажется, как это повлияет на строительную отрасль, ну, то есть кто-то считает, что квартиры подорожают. Кому-то кажется, что они, наоборот, подешевеют. И вот я сегодня не готов дать какого-то прогноза. Поэтому, если на самом деле у вас сейчас уже есть новостройка, которая вас устраивает по всем параметрам, я думаю, что не стоит приобретать покупку. Но если у вас ну, не настолько горящая жизненная ситуация, что вам нужно улучшить жилищные условия, или, например, на рынке нет того идеального варианта, но есть предполагаемые другие проекты, где это может произойти, то это вполне можно подождать. Здесь, мне кажется, что очень сложно как бы поймать. Мне кажется, надо больше ориентироваться на потребность, когда нужны вот изменения жилищных условий.
То есть на какие-то собственные ощущения, да? А да. Не ждать, что, например, когда-то там что-то подорожает или, наоборот, когда-то что-то подешевеет.
Да, это я заметил, это, знаете, как с курсом доллара или еще с чем-то. Вот. Иногда мы там выбираем путевки или еще что-нибудь. И вот как практика, вот когда тебе будет нужно, тогда будет самый дорогой вариант и...
Уважаемые радиослушатели, мы на 2 минутки прерываемся на рекламу, а затем вернемся к нашему разговору.
«Комсомольская правда» Ижевск снова в эфире. У нас в гостях Дмитрий Валентинович Данилов. И Дмитрий Валентинович, давайте.
Генеральный директор группы компаний «Острова». И мы сегодня говорим о строительном рынке и тех изменениях, которые предстоят с 2019 года. Я хочу напомнить наш номер телефона 94 50 94 и номер вайбера 8 912 007 0806. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, и звоните. В студии сегодня работают Ульяна Колмогорова и Ксения Вахурш. И с нами, как мы сказали, уже Дмитрий Данилов, и мы продолжаем обсуждать очень интересную тему. И остановились мы до рекламы на вопросах, которые были связаны со стоимостью жилья. Как-то так мы да. К ним плавно
из
подошли.
Из чего она складывается, вот эта цена? Потому что, я думаю, многих наших слушателей этот вопрос интересует.
Да, когда покупать квартиру?
Ясно. Вообще, из чего складывается цена и что на нее влияет, я отвечу. Как обычно, есть два главных фактора. Наверное, самый-самый главный – это спрос и покупательская способность. Потому что товар или какая-то вещь продается ровно по такой цене, по которой ее готовы купить. То есть это тот самый старый анекдот, да, почему так дорого, деньги очень нужны, они в этом случае не очень работают. Вот, и поэтому покупательский спрос во многом регулирует рынок жилья, стоимости на ней, и это действительно как бы так. Второй фактор, конечно же, это там себестоимость, которая складывается из многих факторов, главный из которых, это, конечно, строительная себестоимость, приобретение земли, строительство сетей и прочая инфраструктура, которая сопряжена с появлением этого объекта. Вот, когда лучше приобретать? Но здесь все зависит от ваших финансовых возможностей и от желания, наверное, получить тот или иной продукт. Потому что, ну, понятно, что если жить нужно прямо здесь и сейчас, конечно, это либо уже введенные дома, ну, это так называемый вторичный рынок, когда уже прямо купил и заехал. Вот. Если есть желание все-таки сэкономить и, возможно, приобрести несколько дешевле, то все-таки на начальных этапах строительства объективно у большинства застройщиков цены ниже, чем на финальной стадии. Здесь можно сэкономить определенную сумму, но при этом нужно будет, конечно, ждать. То есть, когда ты вкладываешь деньги здесь и сейчас, и ты ждешь там от года до двух лет до ввода, а по некоторым объектам даже иногда бывает еще больше, но это вот оправдано с суммой приобретения. Поэтому здесь, наверное, каждому самому нужно подумать и решить, в какой момент это лучше сделать. И единственное, что хочется сказать, что, конечно, строительная отрасль в Ижевске, мы наблюдаем в том числе с другими регионами, у нас очень конкурентный рынок, и поэтому компании-застройщики каждый год прям видно, как предлагают все новое и новое, то есть новые решения, новые продвижения, новые продукты, и на вторичном рынке зачастую просто невозможно найти аналогичных объектов. Поэтому для людей, которых интересует именно вот современное жилье, не просто новое, с новой инфраструктурой, с новыми трубами, не текущими кровлями, а просто немножко иного формата, тут, конечно, в любом случае придется ориентироваться на новостройки, и здесь нужно просто набраться терпения, когда нужно будет дождаться окончания.
А что сегодня хотят люди? Вот мне кажется, уже не удовлетворяет людей, когда, например, просто им говорят, ну вот площадь квартиры побольше. Вот это уже сейчас ведь не работает. Они хотят чего-то нового, да? Вот чувствуете вы?
Иногда чувствуем, иногда не очень, потому что по-прежнему один из главных вопросов, который люди задают, сколько стоит квадратный метр, и мы всегда стараемся вот приводить такой пример. Ну, вы же не спрашиваете, сколько стоит лошадиная сила в машине, да? Вы оцениваете автомобиль целиком, да, у которого есть масса опций, набора и всего остального, и нам кажется, что квартира еще более сложный продукт, нежели автомобиль, в котором цена за квадратный метр – это не главный, не единственный параметр, по которому нужно ее выбирать. По-прежнему сегодня главных факторов их два – это место расположения и планировочные решения, которые бы устраивали и позволили бы разместить семью, учитывали бы перспективу изменения семьи, либо увеличения, либо уменьшения. Вот. Но, конечно же, мы уже понимаем, что об этом только об этом думать как бы нельзя, и нужно предлагать идти дальше. Сегодня уже, наверное, все видят, что уже обращают внимание на том, какие должны быть подъезды, что в них тоже должно быть уютно и так далее, уже какими должны быть дворы, и в них тоже должны быть абсолютно разнообразные сценарии, и в идеале нужно подружить там детей, мам с автолюбителями, бабушек, да, и желательно, чтобы во дворе было чем заняться, потому что если в нем нечего делать, то это пустынные дворы, куда не выходят люди, а когда нет людей, это всегда немножко странно, потому что все закатать в парковки, парковки мы считаем вообще безжизненным пространством, хотя без них нельзя, но вот идти по пути, когда все для автомобилей, это тоже неправильный путь. Поэтому должна быть определенная как бы гармония, когда по возможности есть и где припарковать и хранить автомобиль, но есть и при этом просто физически выйти и что-то поделать во дворе по абсолютно разным группам населения. Ну и, конечно же, как бы архитектура и в целом планировочные решения не только домов и квартир, но и на самом деле мы очень надеемся, что в городе Ижевске будут уже проекты не только точечной, а и комплексной застройки, где как раз удастся реализовать еще больше разнообразных сценариев. Вот у нас один из таких проектов – это «Новый город», где мы как раз рассчитываем предложить чуть больше, чем то, что я перечислил.
Если мы говорим о «Новом городе», то, значит, вы должны сказать, где можно посмотреть эту проектную документацию, которая касается этого проекта.
Ну, можно, наверное, зайти на наш сайт «Мои острова», РФ. Там есть вся исчерпывающая информация.
И кто застройщик?
Вот, застройщик нашей компании.
Называется «Острова».
Да, группа компаний «Острова». Ну, юридически там это несколько юридических лиц с разными наименованиями, но общий бренд, под которым мы работаем, это «Острова». Ну, в интернете все можно найти.
А вот, ну, вы сейчас рассказывали о том, что у нас, собственно, вот у нас сейчас звоночек.
Да, у нас сейчас звоночек, у нас две минутки. Мы успеем его послушать, наверное, и потом идти на рекламу. Да. Добрый день, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Игорь.
Игорь, ага.
Вот у меня такой вопрос сейчас со всех площадок, со всех реклам, там дается информация по поводу новых строек, но абсолютно непонятно, как обычным неподготовленным гражданам выбирать. Может быть, ваш гость нам подскажет какие-то критерии, самые простые,
на которые стоит ориентироваться при выборе жилья, да?
Да, ну, которые вот самые простые, которые понятны даже не профессионалам.
Ага. Спасибо, Игорь, за вопрос.
Спасибо.
Угу. У нас есть одна минутка до рекламы. Если мы успеем, давайте попробуем ответить.
Да, давайте я попробую. Да, спасибо, Игорь. Действительно интересный вопрос. Ну, главное, наверное, от чего нужно отталкиваться при выборе жилья, особенно в сегодняшней текущей обстановке, и я бы сказал, что все равно это важно понять, что вы сами хотите, на какой бюджет вы рассчитываете, вот, и какая локация или район города он был бы интересен. Второе, наверное, по важности, это сам застройщик, потому что сегодня, ну, мы видим о том, что это самое легкое, что можно сделать, это сделать хорошие рекламные буклеты, да, и более-менее красиво рассказать. Здесь я всегда рекомендую побывать на объектах данного застройщика и, конечно, посмотреть, что у него в реальности получается. То есть, потому что буклеты – это одно, а то, что получается по факту, иногда это серьезно отличается. В этот момент можно сделать выводы. Несомненно, интернет – это отзывы, сайты, соцсети. Сегодня дают, ну, достаточно много информации, и туда нужно обратить внимание, потому что, конечно, если много негативных отзывов, это повод задуматься, то есть нужно ли. Потому что, честно говоря, хвалят немного, поэтому здесь, наверное, надо больше ориентироваться о количестве негативных отзывов. Поэтому вот такие как бы рекомендации. Ну и, конечно же, посмотреть на сам проект, вот.
А вот я не успела до звонка задать вопрос, поинтересуюсь сейчас. Вот несмотря на то, что вот вы рассказываете, что да, сейчас новостройки предусматривают и инфраструктуру, и вообще много чего, люди все равно с осторожностью относятся и как бы говорят, ну нет, я лучше вторичку возьму, она как-то надежнее, провереннее. Почему вообще так складывается?
Знаешь, наверное, потому я еще хочу добавить, потому что очень много мифов связано с монолитным строительством. Говорят, что недостатки ведь очень большие. Вот развейте, пожалуйста, эти мифы. Если они
мы продолжаем, да?
Да, мы продолжаем, у нас две минутки еще.
Хорошо. Ну, монолитное строительство – это просто один из видов строительства, и сегодня, наверное, который завоевал свою популярность в силу быстроты, простоты и, самое главное, гибкости. То есть гибкости в планировочных решениях, то, что могут сделать застройщики и строители. А в целом монолитное строительство по своей сути, раньше это были изделия, которые делались на заводах, привозились и монтировались на объекте, а сейчас литье происходит на объекте. Вот. Да, у них один из главных минусов – это его звукопроводимость самого как материала, но сегодня достаточно звукоизоляционных материалов, которые позволяют его нивелировать, поэтому если это не игнорировать и с этим работать, то вполне с этим можно жить и работать. Поэтому, не знаю, у нас сегодня нет никаких, ну, как нам кажется, в компании предрассудков и отношений. То есть мы считаем, что это нормальный строительный материал, который вполне может быть. Вот.
Дмитрий Валентинович, а почему сейчас так мало строят из кирпича? Из-за того, что дороже выходит, да, строительство?
Да. Да.
Только
то есть
в этом
у нас были несколько домов, которые мы действительно строили из кирпича.
Да, Снегири.
Да, Снегири, Вивальди на Молодежной. Мы их построили, это полностью прям кирпичные дома. не псевдокирпичные, где да. только в это,
настоящий
а в том числе
кирпич,
и несущие да. конструкции сделаны да. из кирпича. И, конечно, теплопроводность, несущие способности заставляют стены делать намного толще, и это все влияет на количество квадратных метров и на количество материала, который расходуется. Вот, поэтому это, нам кажется, это такой-то узкий сегмент, наверное, отдельных потребителей, которые хотят. Но исследования показали, я вот о чем хочу сказать, что на самом деле, если в помещении комфортно, то зачастую потребителю неважно, из чего состоит стена.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, и мы продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о строительстве, о тех изменениях, которые нас ждут с 2019 года, связанные с долевым строительством. И сегодня на наши вопросы отвечает наш эксперт Дмитрий Валентинович Данилов, генеральный директор группы компании «Острова». Мы сегодня в студии вдвоем работаем с Ульяной Колмогоровой и я, Ксения Вахрушева. Мы продолжаем наш разговор, и для тех, кто хочет задать вопрос, я напомню наш номер телефона 94 50 94, а также номер Вайбера 8 912 007 08 06. Так что звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Я хочу сказать, что у нас сегодня рекламно-информационная программа, и у нас уже есть звонок. Давайте мы послушаем, кто нам звонит. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, очень приятно. Слушаем вопрос.
Мы с женой ищем квартиру, сейчас на стройке присматриваем. И хочется задать такой вопрос. Какую документацию попросить у застройщика, чтобы избежать обмана? То есть, чтобы быть уверенным, что застройщик надежный.
Перед тем, как купить квартиру, да, вы имеете в виду?
Да, да, именно так.
Хорошо, спасибо, Дмитрий.
Такой актуальный вопрос, да.
Да, Дмитрий, спасибо за вопрос. С точки зрения документации есть стандартный набор, ну, то есть одно из самых главных – это проектная декларация, которую публикует каждый застройщик, разрешение на строительство, то есть это там два ключевых документа, которые позволяют вообще вести строительство. Но, как показывает практика, с точки зрения документов, ну, эти документы, вообще без них нельзя строить, поэтому я, честно говоря, очень надеюсь, что, ознакомившись с ними, вернее, компании без этих документов, там вообще нужно обходить стороной и разворачиваться это. Но наличие просто этих двух документов тоже на самом деле не гарантирует, что все будет хорошо, и поэтому я здесь немножко повторюсь, я все-таки очень рекомендую познакомиться с портфолио компании, то есть посмотреть, насколько долго на рынке, что она уже строила, не полениться съездить и посмотреть уже на введенные объекты в строй, потому что зачастую рекламные буклеты, они расходятся с тем, что получается по факту. А второе, посмотреть, ну, интернет, соцсети сегодня дают возможность увидеть отзывы, которые есть. Можно даже пообщаться с жителями, которые живут уже в этих домах, и получить то самое впечатление. И вот, мне кажется, по совокупности всего этого, наверное, и можно будет сделать именно тот самый вывод о надежности того или иного застройщика. И самое главное, не просто о надежности, я бы сейчас предлагал обращать внимание на том, насколько результат соответствует тем обещаниям, да, которые есть. Ну и в момент заключения договора тоже очень рекомендуем, мы, по крайней мере, нормально это смотрим, что если вам что-то обещают, но этого нет в договоре, настаивать на том, чтобы это было прописано в договоре. Потому что рекламные буклеты потом
не предъявишь,
да, а текст договора – это как раз то, те публичные обязательства, которые регулируют отношения двух сторон. Поэтому очень рекомендую внимательно читать договор и, конечно, основные ключевые пункты туда вносить.
Ну, слушайте, вот вы говорите про то, что нужно пообщаться с жителями вот, домов, которые уже построили, соцсети посмотреть. Но ведь сколько людей, столько и мнений. Просто живущие там соседи в одном доме, один может сказать: ой, такой ужасный дом, не надо никогда покупать у этого застройщика. Другой скажет: да мне все нравится, прекрасно.
Ну, поэтому здесь нужно смотреть массив информации, да, это самое главное, чистота. То есть я уверен, что даже когда мы говорим о количестве негативных отзывов, есть в отношении каждого застройщика. Но их количество может быть, ну, абсолютно разнообразным. Потом компания, которая ведет диалог с какими-то возражениями, с вопросами, это тоже как некий показатель определенной открытости, и что оно есть. А есть компании, которые, ну, просто никак. Ну, есть негативные отзывы, и есть. То есть, что происходит. А самое главное, побывав на них, можно же глазами увидеть, ну, что это из себя представляет. То есть, что это за качество ремонта, что это за подъезды, что это за дворы.
Вот. Вы как застройщик и как эксперт, может быть, выскажите свое мнение по поводу того, а не сложно ли вот в таких условиях, то, что соцсети и все такие прямо с предосторожностями, не сложно ли, например, новому застройщику выйти на рынок? Ну, получается, у тебя еще нет портфолио, ты вроде хочешь строить, а к тебе никто не идет.
Ну, на самом деле, надо честно сказать, что сложно. но при этом вспомним нашу основную сегодня тему – это изменение законодательства. И сейчас предъявляются повышенные требования, что компания, специализированный застройщик, который может строить дома, должна обладать минимум 3-летним опытом и иметь в своем активе не меньше, по-моему, 10 тысяч квадратных метров введенных жилья. То есть даже государство говорит о том, что застройщик должен быть опытом. Он, конечно, не говорит, откуда он должен взять его,
да.
Но такие требования, они появляются. Поэтому, конечно, новым компаниям сложнее это сделать. Я здесь, наверное, не порекомендую, как им поступать.
Откуда взять этот опыт?
Да, но здесь просто надо отдавать себе отчет. Обычно, конечно, компании молодые или не на слуху, они, конечно, выходят с более интересным ценовым предложением. И здесь, наверное, просто нужно отдавать себе отчет в рисках, которые вы берете на себя. То есть, если у них нет ни одного построенного объекта или есть один, но он не очень, а сейчас обещают хорошо, то есть в этот момент, ну, по-честному, вы часть рисков берете просто на себя, когда вы приобретаете такого застройщика.
А что вообще жилье будет со строительным рынком, как вы думаете? Вот сейчас много у нас застройщиков или мало? Увеличится их количество, а может быть уменьшится? Какой-то вот ваш прогноз есть?
Мне кажется, что сейчас те изменения, которые происходят в законодательстве, очень сильно повлияют на строительную отрасль, потому что они... Ну, вот я пример банков уже приводил. То есть с момента такого активного регулирования, по-моему, количество кредитных учреждений уменьшилось. Ну, я сейчас врать не буду, но очень сильно. Процентов на 30-40 от всех зарегистрированных в стране их просто стало резко меньше. Вот, поэтому я думаю, что и на нашем рынке тоже произойдут изменения. Но рынок Ижевска, он очень интересный. С одной стороны, вроде бы кажется, что много, а с другой стороны, у нас есть там 2-3-4 крупных застройщика, у которых больше половины рынка. То есть, если когда смотришь на другие регионы, крайне редко, когда есть такие большие доминирования, как есть в Ижевске, и поэтому я думаю, что в этом отношении рынок тоже будет структурироваться. Поэтому мне кажется, что количество застройщиков примерно будет таким же, просто они будут там перераспределяться, у кого-то будет меньше, у кого-то больше. Поэтому такие плавающие как бы истории.
Ну, вот из-за этого, из-за того, что вот у нас там 2-3-4 застройщика крупных, это вообще как-то влияет на цены?
Конечно. Потому что, конечно, такой крупный игрок становится таким, ну, условным законодательным мод, потому что, ну, это крупный сегмент рынка, и от его ценообразования очень много зависит.
А как вообще наши цены, на ваш взгляд? То есть они адекватные, и вот по сравнению даже, например, с ближайшими регионами?
Абсолютно.
Ну, адекватные? Это,
ну, мне кажется, что да.
То есть дешевле уже вряд ли будет, да?
Ну, если только не намного, потому что на... Себестоимость мы никуда не можем деть, то есть у нас достаточный уровень, которым должны соответствовать объектов, это морозоустойчивость, это снеговые нагрузки, то есть здесь очень сложно уменьшить строительную себестоимость. Вот. Я бы не сказал, что у нас какая-то очень дорогая земля, то есть она вполне стоит, поэтому какие факторы могут повлиять на снижение себестоимости, я, честно, не представляю. А то, что рынок не с очень большой добавленной стоимостью, ну, приезжая в Екатеринбург, например, мы видим рекламу, цена от 60 тысяч рублей за квадратный метр. От. Это условно говоря, считается такой вот эконом, нижний сегмент и все, что вверх. У нас все-таки мы видим о том, что сегодня это, ну, 45, да, даже 43, ну, до 50. Свыше 50 это уже какие-то более лучшие предложения.
А как у нас соотношение вообще цена-качество жилья?
Все абсолютно по-разному.
Это зависит от застройщика?
Да, это зависит от застройщика, именно зависит от его отношения, от того, насколько он на перспективу строит свои планы. И, конечно, те, которые более длинные, они стараются больше обращать внимание, уделять внимание качеству.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, кто до нас дозвонился. Алло, вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я бы хотела спросить, что строится за администрацией Ижевска? Будет ли там, ну, что там именно будет, и когда это будет все достроено, построено?
Спасибо. Спасибо.
Да, спасибо, Анна. Действительно, площадка за администрацией, мы как компания имеем к этому отношение. Вот. В прошлом году был городской конкурс, на котором разыгрывалось право постройки двухэтажного административного здания с обязательствами по благоустройству территории. Вот. И в этом году сейчас на площадке ведутся работы по благоустройству. Потому что мы когда начали задумываться о том, что же такое благоустройство, мы решили, что ну, мы не можем его сделать нормативным, потому что, по-честному, надо сказать, что есть нормативные требования, которые прописаны в условиях конкурса. И мы решили, что мы должны сделать это очень интересно. А когда стали думать, а что такое интересно, мы поняли, что мы хотим сделать территорию для людей. Ну и дальше, что такое для людей, это когда ты приходишь, а там есть люди, тогда, если они там есть, им должно быть чем-то заняться. И, в общем, мы выбрали путь проектирования с вовлечением, и с октября прошлого года мы активно привлекали всех горожан, приглашали поучаствовать в процессе проектирования.
Деньгами?
Нет, сначала мы приглашали поучаствовать на уровне просто пообсуждать, а что же там может быть, потому что, когда мы думаем как бы о потребителях, мы сегодня начали, в последнее время, думаем как раз, что самый один из лучших способов понять, что же нужно сделать, надо поговорить с теми, кто будет с этим пользоваться. Поэтому с октября прошлого года мы привлекали именно к обсуждениям. Мы вышли с открытой позиции, где мы очень четко сказали, на каких правах нам принадлежит, что нам нужно сделать. И увидев такую очень высокую степень недоверия, прямо которая есть, она не персонифицирована к нам, а в целом к застройщикам, к рынку, вот, мы пошли на то, что мы сказали, хорошо, мы в первый же год, в этом году сделаем все, что касается благоустройства. Поэтому сейчас на территории ведутся работы по благоустройству. Вот, в процессе проектирования у нас появились объекты. И вот когда мы говорим о краудфандинговой истории, да, то она сейчас продолжается, потому что активные люди вовлеченные сказали, что мы хотим не только базовое благоустройство, но и чтобы появились объекты. Поэтому...
Когда она откроется?
18 августа.
18.
То есть будет официальное как бы открытие, но уже сейчас, если вы проходите мимо, можно увидеть, что появляются те очертания той территории, которая будет.
Спасибо, Дмитрий Валентинович. Мы заканчиваем нашу программу. Спасибо всем, уважаемые радиослушатели, и всего доброго. До свидания.
Да, спасибо, до свидания.